Высший путь ученичества. Наставление гуру. Введение. Первое. Составитель книги и его ближайший ученик. Эта книга содержит собрание йогических наставлений или заповедей, подразделенных на 28 категорий. Она составлена Двагпол Харджи, непосредственным апостолическим приемником Миларепа, 1052-1135 года нашей эры, и датируется примерно серединой 12 века нашей эры. Двагпол Харджи, то есть Лхарджи из провинции Двагпо в Восточном Тибете, месте его рождения, как говорят, родился в 1077 году. Умер он в 1152 году. Что касается наших текстов, он известен под именем великого гуру Гампопа. Имя Гампопа дано ему, поскольку он был воплощением короля Сронгкдзангампо, первого буддийского правителя Тибета, который умер в 650 году нашей эры. Двагпол Харджи является также автором ряда тибетских трактатов, касающихся философии Махамудры и догматов школы Карджупа. Эти, подобно его настоящей работе, существенно йогические. В 1150 году, за два года перед его кончиной, он основал монастырь Цзурлка, который теперь является основным местом пребывания ордена Карджупа. Другим наиболее известным учеником Миларепа был Ричунг Джоджи Такпа, который написал биографию Миларепа, известную в тибетском оригинале как Джитсун Кахбум и опубликованную в английском переводе под заголовком «Великие тибетские йоги Миларепа». Это также содержит многие наставительные поучения школы Карджутпа и может с большой пользой быть изучено в тесной связи с драгоценными четками Двагпол Харджи. Ричунг Джоджи Такпа в подражании своему наставнику Миларепа провел большую часть своей жизни в хижине отшельника и, будучи совершенно равнодушным к монастырской организации, предпочтя ей апостольскую преемственность по линии гуру Карджутпа, считал себя обязанным следовать за Двагпол Харджи, а не идти самостоятельно. Второе. Передача поучения. Ввиду того, что сущность духовного учения, записанного в драгоценных четках, непосредственно унаследована от величайшего из этих гуру, будет интересно показать путь его передачи к Двагпо Лхарджи. Первым из гуру школы Карджутпа был Дорджи Чанг, на санскрите Ваджрадхара, небесный Будда, которого школа Карджутпа рассматривает как Ади, или изначальный Будда. И считается также, что он передал Тилопа, индийскому йогину, знания философии Махамудры, на которой основана йогическая доктрина школы Карджутпа. Главным образом как бы основываются йогические наставления, содержащиеся в этой книге. Тилопа, с которого апостолическая преемственность на Земле получила начало, жил в Индии в середине 10 века нашей эры, и его последователем был Наропа, его знаменитый ученик. Подобно великому гуру, Падмасамбхава, который основал в Тибете в 749 году нашей эры школу Нингмаппа, когда в результате реформистского движения школа Карджутпа отделилась, Наропа был профессором философии в прославленном буддийском университете Наланда в северо-западной Индии, главном центре науки этой эпохи. Среди учеников Наропа был Марпа, который благодаря его многим переводам с санскрита на тибетский стал известен в Тибете, его родной земле, как Марпа-переводчик. И Марпа стал первым из тибетских гуру направления Карджутпа. Миларепа, который был главным учеником Марпа, стал его преемником. И таким образом, как мы видим, апостолическая линия продолжалась вплоть до Двагпол Харджи. И именно этим их замечательным применением буддизма посредством упражнений, которые являются отчетливо йогическими, как это будет показано в следующей книге 2, последователи Марпа и Миларепа отличаются от всех других тибетских буддистов. Нигде среди махаянистов не существует большего, если, конечно, может быть большее преобладание бодхисаттвической идеи мирового возрождения и самоотверженного и неизменного трудолюбивого стремления к высшему просветлению каждого чувствующего существа, как в школе Карджутпа. Третье. Тексты драгоценных четок. Наш манускрипт драгоценных четок был скопирован переводчиком с манускрипта, принадлежащего странствующему йогину, который проходил через Гангток, Сикким несколько лет назад и пользовался в течение нескольких дней гостеприимством переводчика. В соответствии с традиционным обычаем, который установился, когда переписывание и печатание были менее широко распространены, чем теперь, существуют еще многие йогины, которые помнят наизусть драгоценные четки. Затем, если в свою очередь они становятся гуру, они могут передать их устно или по меньшей мере прочитать их по памяти. Кроме того, каждый составляет свою собственную копию манускрипта этих высоко ценимых поучений или с такой устной передачей, или, как обычно принято в наши дни, с манускрипта гуру, чтобы они не были забыты или утеряны. И подобно йогину, гостю переводчика, каждый карчутпа всегда рад дать во временное пользование свою копию драгоценных четок религиозному иностранцу или собрату-ученику, такому как переводчик, для изучения и переписывания. Хотя тибетские ксилографические оттиски драгоценных четок, как говорят, существуют, ни переводчик, ни автор не смогли после длительных поисков достать ни один для критической сверки. Тексты манускрипта, такие как наши, однако обычно верно копируются. Как правило, когда сравниваешь один с другим, они обнаруживают не более чем незначительные вариации в построении фраз отдельных наставлений или в порядке наставлений, входящих в категории. Четвертое. Наставления в сравнении с изысканными высказываниями. Существует также ряд работ на тибетском и санскрите, содержащих собрание изысканных высказываний, которые менее чисто религиозны, чем наставления, будучи более сродни пословицам. Одним из наиболее известных из таких собраний является драгоценная сокровищница изысканных высказываний Субхашитта Ратна Нитхи, приписываемая великому ламе Саська, по-другому известному как Саська Пандита, которого китайский император Кхубилай Кхан с 1270 года нашей эры признал в качестве главы ламаистской церкви. Покойный венгерский ученый Александр Ксома де Корос, который сделал перевод ее, приводит подлинное монастырское имя этого попа Саська как Ананда Дварджа Шрибхадра. Драгоценная сокровищница, вероятно, была составлена, когда ее предполагаемый автор жил в качестве монаха в монастыре Саська в провинции Цзанг, центральный Тибет. Некоторые из этих изысканных высказываний, проверенные и воспроизведенные нами в переводе Ксома де Корос, приведены здесь в качестве основы для сравнения с наставлениями, содержащимися в драгоценных четках. Курица, когда в покое, производит много яиц. Павлин, когда спокоен, имеет красивый хвост. Изящный жеребец имеет быстрый аллюр. Спокойствие святого человека – это признак его мудрости. Не утешайся похвалами, не убивайся порицаниями, но знай твердо, что добродетели и способности, когда они твои собственные, – это характеристики превосходного человека. Там, где господствует великий владыка, Будда, кто может заметить какого-либо другого человека? Когда солнце встает, даже если много звезд светит в небе, ни одна из них не видна. Глупый человек говорит о своих качествах. Мудрый человек держит их тайну в самом себе. Солома плавает на поверхности воды, а драгоценный камень лежит в ее глубине. Только узкомыслящий человек делает такие разграничения, как «это наш друг, это наш враг». Свободно мыслящий человек проявляет любовь ко всем, поскольку неясно еще, кто все-таки может оказать помощь. Непревзойденный человек подобен драгоценному металлу, постоянен в любом случае. Злодей подобен чаше весов, всегда колышется, колеблется то вверх, то вниз. Много говорить – это источник опасности. Молчание – это средство избежать несчастья. Болтливый попугай попал в клетку. Другие же птицы, которые не могли болтать, всюду летают свободные. Величайшее богатство состоит в щедрости. И величайшее счастье – в спокойствии ума. Жизненный опыт – это наиболее прекрасное украшение. И наилучший товарищ – это тот, кто не имеет никаких страстей. Люди малых способностей тоже путем подчинения великому могут преуспеть. Капля воды невелика, но высохнет ли она, если соединится с озером? Вредные выражения не должны использоваться даже против врага, поскольку неизбежно они возвратятся обратно, подобно тому, как это отражается от скалы. Когда намереваются выполнить какую-либо большую работу, старание является заслуживающим доверия помощником. Если кто намеревается сжечь лес, помощь ветра, конечно, необходима. Медитация без знания, хотя и дает результаты некоторое время, в конце будет уводить от истинного успеха. Можно расплавить золото и серебро полностью, но как только огонь угаснет, они станут твердыми снова. Здесь включены также следующие изысканные высказывания из аналогичного сборника, озаглавленного «Посох мудрости», приписываемые Нагарджуне, ученому-толкователю Махаяны. В том виде они приведены в переводе с тибетского изложения ламой Казидава Самдуб. Тому, кто знает истинную природу вещей, какая нужда в учителе? Тому, кто встал после болезни, какая нужда во враче? Тому, кто пересек реку, какая нужда в лодке? Астроном производит вычисления и порицания, касающиеся движения Луны и звезд. Но он не предскажет, будет ли в его собственном доме его собственная родня, поссорившись, вести себя правильно. В еде, сне и спаривании люди и животные схожи. Человек превосходит животное, предпринимая религиозные занятия. Так почему должен человек не походить на животное, если он не имеет религии? Время быстро утекает, ученость обширна. Но никто не знает продолжительности своей жизни. Следовательно, используй искусство лебедя выделять молоко из воды и посвяти себя наиболее драгоценному пути. Хотя многие звезды сияют, и это украшение Земли, Луна тоже сияет. Все же, когда солнце садится, наступает ночь. Наука, которая учит искусствам и ремеслам, является простой наукой добывания средства жизни. Но наука, которая учит отречению от мирского существования, разве это не истинная наука? То, что не желаешь себе, не желай и другим. Глупцы подобно зыби на воде, потому что, что бы они ни делали, то быстро стирается. Но праведные подобны резьбе по камню, потому что наименьшее их деяние долго сохраняется. Общение с мудрым и великодушным, борющимся и правдивым даже в тюрьме лучше, чем на свободе с неуправляемым. Здесь же выписаны еще другие изысканные высказывания из аналогичного перевода текста «Океан удовольствия для мудрого» покойного ламы Казидава Самдуб. Тибетский текст, который использовал переводчик и который не сообщает имени составителя этого сборника изречений, содержится в манускрипте, скопированном одним из его учеников в Гангтоке, или с ксилографического оттиска, или с более древнего манускрипта. Высший путь альтруизма тесно пересекается с путем, ведущим в царство победителей. Путь более быстрый, чем скачущий лошади. Эгоист, однако, не знает вовсе его. Милосердие дает урожай в следующем рождении. Воздержанность – это мать человеческого счастья. Терпеливость – это упражнение, подходящее всякому. Трудолюбие – это вожатый всякого личного достижения. Дхьяна – это очиститель затуманенного ума. Интеллект – это оружие, которое побеждает любого врага. Не злорадствуй, даже если смерть и несчастье одолеют твоих врагов. Не хвастай, даже если ты равен Индре величии. Есть некоторые, которые выворачивают все свои внутренности слишком большой болтливостью. Будь скромным и кротким, если хочешь быть возвышенным. Воздавай хвалу хорошим качествам каждого, если хочешь иметь друзей. Не спорь с самодовольством, не соперничай с удачей. Не унижай мстительного. Не имей никакой зависти к сильному. Отбрось дурные и злые привычки, даже если они восприняты тобою от твоих родителей или предков. Воспринимай хорошие и добрые привычки и обычаи, даже если они приняты среди твоих врагов. Не принимай отравы, даже если она поднесена матерью. Но добро и помощь приемлемы даже от того, кто враждебен и вреден. Не спеши выражать желания твоего сердца. Не уменьшай быстро настойчивости, когда занят большой работой. Не будь ревнивым и подозрительным к человеку, преданному своему делу, который истинно религиозен и набожен. Не советуйся с тем, кто привычен и стал бесчувственным к злым деяниям. Мошенники имеются даже в религиозных общинах. Ядовитые растения растут даже среди множества целебных трав. Есть некоторые, которых не удивляют другие передвигающие горы. Но кто сочтет тяжелой задачей в одолжение поднести часть овчины? Тот, кто всегда готов одобрить любой поступок, когда он достоверно успешный, и равно готов осудить другой, когда он кажется ошибочным, хотя бы в малейшей степени. И кто всегда усматривает недостатки в тех, кто учен и праведен, тот обладает природой вороны. Проповедовать религиозные истины неверующим – это то же, что вскармливать ядовитую змею молоком. Если одежду стирать даже много раз, как можно сохранить ее чистой и мягкой, если она стирается в воде, которая загрязнена? Глупое усердие и узкое мышление невежд служат только к более низкой оценке типа, которого он старается расхвалить. Наибольший недостаток, который должен быть устранен, — это невежество. Чтобы преодолеть враждебное невежество, требуется мудрость. Наилучший метод обретения мудрости — это неизменные старания. Тот, кто воспринял наставления сердцем, но не решается применять их, подобен тому, кто зажег лампу и затем закрыл свои глаза. Кто может сказать с определенностью, что он доживет до завтрашнего дня? Как можно быть справедливым и праведным, если убивать беспомощных и безобидных тварей? Эти выбранные изысканные высказывания, пословицы и наставления помогают установить важность и богатство этого типа тибетской литературы, на которую оказало сильное влияние аналогичная литература Индии. И с помощью этого краткого введения читатель будет теперь подготовлен извлечь пользу из мудрого учения, которое было завещено нам великими мудрецами школы Карджутпа и которому следует эта книга. Из голоса безмолвия. Откажись от твоей жизни, если ты желаешь жить. Мудрые не ждут удовольствия от чувств. Мудрые не внимают сладкоязычным голосам иллюзии. Если в чертоге мудрости ты желаешь достичь долины блаженства, о ученик, прочно отврати свои чувства от ужасной ереси разделимости, которая отнимает тебя от груди покоя. Ученик должен вновь достичь младенческого состояния, которое он утерял перед тем, как самый первый звук коснулся его ушей. Жить для блага человечества – это первый шаг. Выполнять 6 прославленных добродетелей – это второй шаг. Если ты не можешь быть солнцем, тогда будь смиренной планетой. Будь смиренным, если ты желаешь достичь мудрости. Будь смиренным по-прежнему и тогда, когда мудрость будет тобою обретена. Учитель может только указать путь. Путь один для всех. Средства же, чтобы достичь цели, должны изменяться для каждого путника. Привел ли ты свое существо в созвучие с великим страданием человечества, о стремящийся к свету? Сострадание обращается и говорит: может ли быть блаженство, когда все, что живет, сильно страдает? Должен ли ты спасаться и слышать, как весь мир взывает?